Распятие. Предварительные замечания о крестной казни. Крестный путь. Плач жены Иерусалимских. Слова к ним Иисуса Христа. Он изнемогает под своим крестом. Симон Киренейский заставляется нести крест. Место казни издревле примечательное. Смирна и уксус. Господь отрекается от них. Распятие. Молитвы за распинателей. Крестная казнь, на которую осужден был Иисус Христос, принадлежит к изобретениям бесчеловечия, коими прославились восточные деспоты, и составляла последнюю в ряду казней самых ужасных. С востока она перешла в Рим и следовала за победителями света всюду, доколе не была уничтожена Константином Великим. У евреев крестной казни не было. За некоторые преступления закон повелевал вешать на дереве преступников, но их не прибивали гвоздями, и трупы при наступлении вечера надлежало снимать для погребения. В самом Риме распинали только рабов, кои там едва почитали за людей. Из жителей провинции пригвождали ко кресту одних разбойников и возмутителей общественного спокойствия. Распятию большей частью предшествовало бичевание. Производилось оно, как и все прочие казни, вне городов и селений, на местах более видных, как то на холмах или при больших дорогах. Распинателями бывали воины, кои у римлян совершали все казни. Преступник сам должен был нести свой крест до места казни, подвергаясь сие время насмешкам и побоям. Крест ставили прежде, а потом уже пригвождали к нему преступника. Отсюда выражение «восходить», «быть поднято, вознесено на кресте». С распинаемого снимали всю одежду, которая поступала в собственность воинов. Погребения для распятых не было. Тела оставались на крестах, пока не соделывались добычей плотоядных птиц и животных и не истлевали сами собою от перемен воздушных. Иногда, однако же, родственникам позволялось погребать их. В случае нужды, при наступлении праздника, торжества и прочее, жизнь распятых могла быть по закону сокращаема перебитием у них ног, дымом и жаром от запаленного под крестом хвороста, ударом в голову или сердце и прочее. Самый вид и состав креста, сколько можно заключать из прилежного сличения всех древнейших свидетельств, были таковы. Основанием креста служила прямой столб или доска, которые укреплялись в земле. На верхней части для прибития рук делалась перекладина. Иногда на самом верху столба, почему крест и походил на букву «Т», но большей частью несколько ниже верха, с размером рукам к ней прибиваемым. Отчего верхний конец столба, по словам Иустина Мученика, представлял подобие рога. В середине столба приделалось также похожее на рог седалище для поддержания тела, дабы оно тяжестью своей не раздрало рук и не оторвалось от креста. Таким образом, крест, по словам святого Иринея, имел 5 концов, 2 в длину, 2 в ширину и 1 посередине. О подножии древние писатели до VI века нигде не упоминают. Свидетельства позднейших слабы, и оно едва ли не есть плод их недоразумения, ибо, говоря о подножии, они не говорят уже о седалище. Последнее, по ошибке, могло быть принято ими за первое. Руки, а иногда и ноги, прибивались к кресту гвоздями. Кроме всего, тело распятого нередко привязывали к столбу веревками. Вверху столба, над головой распятого, прибивалась небольшая белая дощечка, на которой черными буквами изображалось его имя и преступление. Дощечку сию иногда несли впереди преступника, до места казни, или он сам нес ее на своей шее. Иногда письменное объявление заменялось словесным, для сего один из воинов, вслух всего народа, должен был кричать: «Такой-то распинается за такое-то преступление». Кресты делались невысоки, так что ноги распятого отстояли от земли не более 3 футов. Отцы церкви сравнивают крест с птицей, которая с простертыми крылами летит по воздуху, с человеком, плывущим или молящимся с распростертыми руками, с мачтой и реем корабля и прочее. По элику евангелисты не сказывают, чтобы крест Иисуса Христа был чем-либо отличен от обыкновенных крестов, да и не было в том никакой нужды, то без всякого сомнения должно полагать, что он имел вид вышеописанный, то есть был четвероконечен, а считая и седалище – пятиконечен. Мучения распятых были ужасны. Надобно вообразить неестественное положение тела с простертыми вверх пригвожденными руками, причем малейшее движение, необходимое для жизни, сопровождалось новой, нестерпимой болью. Тяжесть повисшего тела отчасу боли раздирала язвы рук, кои поминутно становились острее и жгучее. Кровь, лишившись естественного круговращения, устремлялась к голове и сердцу, производя в первое кружение, а в последнем томление мучительнейшее самой смерти. Несчастный, проникнутый со всех сторон смертью, переживал сам себя и стонал в муках нередко до 3, а иногда до 6 и более дней. Чаша с умерщвляющим напитком, поданная такой рукою, какой она подана была Сократу, была бы величайшим благодеянием в сравнении с казнью крестную. С мучением распятых равнялось одно только их бесчестие. Название крестоносцев было последним выражением гнева и презрения. Самые жестокие господа за тяжкие преступления рабов своих приказывали надевать на них крестообразное иго и всем в срамном виде водить их по улицам. Это значило лишить несчастного имени человека, отдать в жертву всеобщего презрения. Для иудеев казнь крестная особенно была отвратительна, потому что закон Моисеев гласит: «Проклят всяк, висящий на древе». По сей этой причине самое славное воскресение Господа и божественные чудеса, сопровождавшие проповедь о нем апостолов, не могли вознаградить в глазах неверующих бесславие креста Христова. И он, по замечанию апостола Павла, оставался для иудеев соблазном, а для еленов – безумием. Вообще, казнь крестная была столь жестока и поносна, что сам Цицерон не находил слов к ее описанию и именем Отечества требовал, чтобы не только тело, но, если можно, зрение и слух, самое воображение римского гражданина было свободно от креста. И сию-то казнь Отец Небесный благоволил избрать для единородного, возлюбленного Сына Своего. Христианин, помни сие и убегай грехов, за кое Сын Божий претерпел крест, и коими Он, по уверению апостола, распинается паки. Послание к евреям, глава 6. Тайна нечестия, над которой так деятельно трудился сам князь тьмы, была уже совершена в половину. Святые святых вменёнся беззаконами. Оставалось только вознести его на крест, дабы он мог привлечь к себе всяческое. У евреев, если верить Талмуду, существовало обыкновение, чтобы осужденный на смерть преступник лишаем был жизни не скоро после осуждения. Глашаты несколько раз всенародно объявлял его имя, вину, свидетелей преступления и род казни ему назначенный, вызывая всякого, кто может идти в суд и защищать несчастного. И у римлян был закон, изданный Тиверием, вследствие коего смертная казнь совершалась не прежде 10 дней после приговора. Но для Иисуса Христа, хотя он судим был и по римским, и по иудейским законам, ни то, ни другое обыкновение не оказало никакого действия. Отсрочка казни простиралась только на обыкновенных преступников, а возмутители общественного спокойствия, враги Моисея и Кесаря, каковым клевета представила и Иисуса, не имели права на сию милость. Их казнь тем была законнее, чем скорее совершалась. Итак, Иисус Христос после осуждения Его немедленно был предан воинам, кои у римлян совершали все казни. Первым делом их было снять с него багряницу и одеть его в собственную его одежду. Сего требовал обычай и, может быть, жалость. Молчание евангелистов не позволяет сказать решительно, был ли снят при всем и терновый венец, или оставался на голове Господа до снятия его самого с креста. Впрочем, древнее обыкновение изображать Иисуса Христа на кресте в терновом венце имеет вид исторического предания. В подтверждение его можно сказать, что распинатели имели достаточное побуждение оставить венец на голове Господа, так как по их образу мысли о нем он был весьма кстати, выражая то же самое, о чем говорила надпись. Потом воины, следуя обыкновению, возложили на Иисуса Христа крест и повели его за город, где производились казни. Для такого шествия обыкновенно избирались главнейшие улицы, и оно с намерением делалось как можно продолжительнее. Но теперь краткость времени не позволяла ни малейшей медленности, ибо до пасхального вечера, который был, если не столь свят, как предшествующие, в который съедали Пасху, то еще более торжественен и празднествен, оставалось немного часов. По элику далее вечера, вследствие закона, распятых нельзя было оставлять на крестах, а крест, как мы видели, умерщвлял не скоро, то распятие Иисуса Христа надлежало бы даже отложить до другого времени, если бы, как мы видели, не было обыкновения в случае нужды сокращать жизнь распятых насильственную смертью. Синедрион, при всем желании продлить как можно более мучение личного врага своего, должен был решиться на сие средство, иначе в продолжение праздника он мог опасаться возмущения народного в пользу Иисуса Христа. Открылось необыкновенное зрелище. Тот, кого народ иерусалимский всегда слушал с восторгом беседующего во храме, который, казалось, повелевал всею природою, давая исцеление слепорожденным, изгоняя бесов, воскрешая мертвых, которому еще за несколько дней оказываемо было уважение, как потомку Давида, как царю Израилеву, проходил пространными стогнами иерусалимскими посреди двух злодеев, волоча за собой тяжелый крест. Теперь-то особенно должны были исполниться слова, сказанные Иисусом Христом о своем униженном состоянии. «Блажен есть, и жаждущий не соблазнится о мне». Возможно ли, так могли думать многие даже из тех, кои доселе надеялись увидеть в Иисусе Христе, обетованного пророками Избавителя, возможно ли, чтобы Мессия подвергся такой участи, какой подвержен теперь и Иисус? Кто сам не в состоянии избавить себя от поносной казни, тот может ли доставить избавление бедному народу иудейскому? Разве не обманываемся ли мы все, ожидая восстановления царства Израилева, надеясь пришествия Мессии сильного и могущественного? Но так учили нас отцы наши, так говорят, писано в законе и пророках. И для чего бы все пророки за несколько веков в таких величественных выражениях предвозвещали пришествие Мессии, если Мессия должен быть такой человек, каковым является теперь Иисус, если ему суждено, ничего не сделав в пользу народа, стенящего под игом бедствия, окончить жизнь свою поносной смертью? И какая смерть? Крестная? О, проклят всяк, висяй на древе! Нет, чтобы кто ни говорил, а это знамение не спасение, а клятва. Верно, сам Бог нашел что-либо преступное всем человеке. Так могли думать некоторые. С другой стороны, колеблющаяся вера последователей Иисусовых имела для себя немалую опору. В ком было сердце, чувствительное к истине и добродетели, знакомое с высокими чувствами веры и святой любви, тот не мог согласиться с фарисеями и книжниками, представлявшими Иисуса Христа в виде обольстителя, имевшего нечистые виды. Нет, он не обольщал нас, когда говорил с такой сладостью о любви к Богу и ближнему, когда раскрывал перед нами святые пути промысла, призывал нас к подражанию вере и добродетелям наших праотцев, когда сердце наше пламенело тем чистым восторгом, коего никогда не производили беседы фарисеев и книжников. Поведение его совершенно достойно сына Давидова. Если бы он искал земной славы, то сколько представлялось ему случаев действовать силою? Не смирение ли и кротость его были причиной, что фарисеи с такой легкостью овладели им? Ему приписали мятеж и измену, но это явная клевета, изобретенная первосвященниками за то, что он обличал их пороки, от коих мы страдаем. Не сам ли Пилат объявлял его несколько раз невинным и при самом осуждении назвал праведником? Его осудили на смерть крестную, но он, слышно, сам давно предрекался ее смерть, говорил, что ему от самого Бога предопределено пострадать для спасения Израиля. Мы, последуя нашим слепым учителям, не ожидали подобных событий. Но разве нам известна вся судьба Мессии? Кто постиг весь смысл пророчеств, из коих некоторые изображают его страждущим? Не сами ли книжники противоречат между собою, когда описывают лице Мессии? Притом, еще не все окончится с его смертью. Он обещал, как слышно, через 3 дня воскреснуть. О, если бы сбылось сие обещание! Поступок с Иисусом Христом Ирода, конечно, привел многим на память Иоанна Крестителя, им умершленного, а воспоминание всеми уважаемого и любимого Иоанна устраняло соблазн, производимый крестом Иисуса, ибо все знали, что Иоанн признавал его за агнца Божия, землющего грехи мира, и так высоко ставил его, что почитал себя недостойным служить ему вместо раба. С Господом вели на казнь 2 преступников, кои также осуждены были на распятие и, без сомнения, сами несли кресты. Древнее предание говорит, что один из сих преступников назывался Гестас, а другой – Дисмос. Касательно преступлений их нет верных сведений. Кажется, однако же, что они принадлежали к обществу Варавы и участвовали в мятеже и убийствах, им произведенных. Ибо с Варавою, по замечанию евангелиста Марка, находились в темнице и его сообщники, коих участь должна была решиться перед праздником, и, судя по роду преступления, крестную казнью. За осужденными следовало великое множество народа. Казнь среди праздников для набожных иудеев, каковыми делались на сей случай весьма многие, были дело неприятное и отвратительное. Но казнь пророка Галилейского, в кое многие надеялись увидеть Мессию, невольно привлекала всякого. Между тем, она сделалась теперь известной всему Иерусалиму, вмещавшему во время Пасхи 100 000 жителей. С народом Господь не беседовал. Было время для имеющих уши слышать. Теперь оставалось имеющим очи видеть. Самое несение креста и изнеможение препятствовало ему говорить, тем паче быть слышимым от шумной толпы народа. Жалостные крики и вопли некоторых женщин вывели, однако же, Господа из безмолвия. То были не ближайшие ученицы его, коих мы увидим на Голгофе, и коим не могло быть сказано то, что теперь будет сказано, а частью жены иерусалимские, может быть, матери детей, кои пели ему осану, части другие из пришедших со всей Иудеи на праздник. Ничто не могло удержать их от слез при виде Иисуса, изнемогающего под тяжестью креста, ни присутствие первейших лиц Синдриона, кои пылали ненавистью на Господа и на всякого, кто был к нему привержен, ни опасение прослыть в народе участницами в преступлениях, приписанных пророку Галилейскому. Они небоязненно предавались всей горести, какой только способны сердца чувствительные и безутешные. Для Господа, который обещался не забыть чаши студеной воды, поданной во имя Его, сострадание жен не могло быть противным. Но смерть, на которую шел он, была превыше обыкновенных слез и страдания. Надлежало плакать и сокрушаться всем коленам Израилевым, только не о том, о чем плакали жены. «Тщери Иерусалимские, — сказал Господь, обратясь к ним, — не плачетесь о мне, а баще себе плачете и чад ваших». Такое дивное запрещение плакать о нем, когда он, изнемогая под крестом, шел на очевидную и мучительную смерть, могло быть совершенно понято не прежде воскресения Иисуса Христа. Но совет плакать о себе и чадах своих и теперь давал разуметь женам и каждому, какое великое различие между чувствами Иисуса Христа в таком положении, не оставляющего мысли и заботы не только о настоящей, но и будущей судьбе чад Иерусалима, и бесчувствием первосвященников, кои перед Пилатом с таким безрассудством призывали на всех чад Иерусалима кровь праведника. «Яко се, — продолжал Господь, — дни грядут, вня же рекут, блажены не плоды и утробы, я же не родиша, и сосцы, и же не даиша. Тогда начнут глаголоти горам, подите на ны, и холмом покрыте ны, за не, аще в сурове, зеленеющем древе, сия творят, в сусе древе, что будет». Евангелие от Луки, глава 23. Нельзя было сильнее изобразить бедствий, угрожавших Иерусалиму. Бесчадство почиталось у иудеев самым тяжким несчастьем и наказанием Божьим, а посему дойти до того, чтобы завидовать бесчадным, значило прийти в состояние отчаянное. Так выражались и пророки, когда от имени Бога Израилева угрожали Израилю за его преступления. Но сия угроза произнесена сыном человеческим, безо всякого чувства личного негодования на неблагодарных соотечественников. Он не говорит, что наступают дни, когда вы, испросившие меня на казнь, скажете, а говорит просто, скажут, немало не касаясь личных врагов своих. Высочайшее чувство самоотвержения заставляет его забыть все собственные страдания, и он запрещает плакать о себе. Но истинное чувство любви к бедному Отечеству побуждает не скрывать ужасных зол его окружающих в предостережение тем, кое еще могли внимать истине. Это была последняя проповедь покаяния, которую народ иудейский слышал из уст своего Мессии, произнесенное самым нежным чувством любви к ближайшим. Войны, глад, язвы и прочие бедствия, имевшие предшествовать разрушению Иерусалима, действительно должны были оказать всю свою свирепость, особенно над женами непраздными и матерями, имеющими грудных младенцев. Так и прежде, изображая ученикам своим сии бедствия, Господь представил особенно участь жен непраздных. «Горе же даящим в тые дни». Слова «если с зеленеющим деревом со мною сие делают, то что будет сухим с народом иудейским» выражают много, очень много ужасного для народа иудейского. Но и в сих словах нет никакого личного негодования. Это присловие, непрестанно переходившее из уст в уста, и когда же приличное было употребить его, как не теперь, для вразумления всех и каждого. Если вожди народа иудейского, первосвященники, фарисеи и книжники, сравниваются здесь с сухим деревом, обыкновенным у пророков, символ людей нечестивых, то сие сравнение еще с большей выразительностью было уже слышимо из уст Иоанна Крестителя, в то время, когда торжественное посольство от лица Синедриона спрашивало его, не он ли Мессия. В то время, когда Иисус Христос последний раз предостерегал таким образом своих соотечественников, слова его, вероятно, были приняты с любовью немногими. Но во время разрушения Иерусалима, последовавшего спустя несколько лет, самые упорные враги Господа должны были привести их себе на память. Нельзя без содрогания читать описание тогдашних бедствий народа иудейского. Состояние матерей было таково, что некоторые из них решались заковать собственных детей для снеди. Тогда скалы и пещеры палестинские, служившие во время войн обыкновенным убежищем иудеев, соделались, как предрекал теперь Господь, гробами для многих тысяч несчастных, кои действительно призывали сами на себя смерть, как последнюю отраду. Когда приблизились к городским воротам, Иисус Христос изнемог до того, что не в силах был далее нести своего креста, и, как говорит древнее предание, преклонился под ним. Человеколюбие ли римского сотника, распоряжавшегося казнью, или бесчеловечие иудеев, опасавшихся, что жертва их злобы может умереть до казни, были причиной? Только воины решились облегчить Иисуса и, вопреки обыкновению, возложить его крест на другого. Провидение не умедлило послать для сего человека некоего Симона, родом или прозванием Киренейского, который, возвращаясь с села, встретил стражу, ведущую Иисуса, при самом выходе я из города. Воины тотчас захватили его и заставили нести крест Иисусов. Поручение тягостное и при настоящих обстоятельствах чрезвычайно бесчестное, а посему весьма вероятна догадка некоторых, что Симон был из числа последователей Иисуса Христа и при встрече с ним обнаружил какой-либо знак сострадания, вследствие чего воины сами или по внушению иудеев решились возложить на него крест. По крайней мере, три евангелиста не без причины почли нужным придать потомству имя и род человека, который нес крест Господа. И сей причины должна искать в том, что Симон нес крест не по одному принуждению, а и с любовью к распятому на нем. Или в том, что он впоследствии, по крайней мере, совершенно узнал цену креста Иисусова и носил его уже до конца своей жизни. Святой Марк упоминает еще, что Симон был отцом Александра и Руфа, два человека, которые, по крайней мере, во время написания Маркова Евангелия принадлежали к числу христиан и были всем известны по своим добродетелям, иначе упоминание о них не имело бы никакой цели. Руф сей, должно думать, есть тот самый, коего апостол Павел в послании к римлянам называет избранным в Господе, и коего память он столько уважал, что матерь его именовал своей матерью. Такого семейства был главой Симон, удостоенный провидением высочайшей и единственной чести разделить с Господом тяжесть его собственного креста. Чтобы кто-либо, в виде Симона, несущего крест, не подумал, что он сам осужден на распятие, для сего воины, возложив на него крест, заставили Иисуса Христа идти прямо впереди Его. Новое положение сие, отзываясь некоторым облегчением, в то же время могло служить для врагов Господа случаем к новым клеветам и насмешкам. Казалось, провидение с намерением совокупляло у креста Иисусова все, что могло быть мучительнейшего и более поносного, дабы начало вождь спасения человеческого собственным опытом узнал все. Наконец достигли Голгофа, или лобного места. Так называлась одна из горных северо-западных возвышенностей, окружающих Иерусалим, на кое производились казни, и которая до сих пор должна была соделаться самым священным местом на земном шаре. Древнее предание иудейской церкви утверждало, что на сей горе погребена была глава Адама. И вот над сей главою должна была пролиться теперь очистительная кровь Адама II. Здесь же Авраам поднял жертвенный нож на своего единородного Исаака. И вот теперь над единородным Сыном Божьим имело на самом деле совершиться то, что во Исааке послужило токмо к прообразованию будущего. Между тем, как воины ставили и укрепляли кресты, Иисусу Христу дано было по древнему обычаю питье, состоящее из вина, смешанного со смирною. Такое смешение, производя омрачение рассудка, делало не так чувствительными страдания распятых. Судя по тому, что в числе последователей Иисуса Христа было довольно людей весьма богатых и усердных, надлежало ожидать, что питье, ему поднесенное, будет приятно, по крайней мере, неотвратительно. Между тем, оно было горько, как желчь, и кисло, как уксус. Обстоятельства сие заставляет думать, что сим питьем распоряжались враги Иисуса Христа, и что мира и вино употреблены были самые худые. Не бывали даже употреблена при всем случае настоящая желчь и уксус. Бесчеловечие врагов Иисусовых делает сие вероятным, а слова евангелиста Матфея весьма благоприятствуют сей мысли. В таком случае, для соглашения евангелистов, надобно предположить, что одни подносили Господу вино, смешанное со смирное, как то упоминается у евангелиста Марка, а другие, враги его, давали ему пить уксус с желчью, как повествует Матфей. Впрочем, нет особенной нужды допускать, что евангелисты говорят не об одном и том же питье, ибо слово «уксус», употребленное святым Матфеем, означает не один уксус, а всякую кислоту, и в частности вино худое, а кислое, какое без сомнения и давалось преступникам. Равным образом греческое слово «холе», кроме желчи, означает всякую горечь, особенно смирны, которая по тому самому у евреев и называлась горечь. А посему, говоря словами Феофилакта, уксус желчью есть тоже у святого Матфея, что у святого Марка вино со смирны, ибо и вино могло быть названо уксусом по сильной его кислоте, и мира желчью, потому что она весьма горька. Также точно соглашал сказания евангелистов в свое время и блаженный Августин, основываясь, между прочим, на древнейшем сирском переводе Евангелия Матфеева, где вместо «желчи» стоит слово, означающее вообще «горечь». Евангелист Матфей, заменяя смирну желчью и вино уксусом, без сомнения имел в виду выражение псалма Давидова по переводу 70-ти, «Даша вснеть мою желчь, и в жажду напоиша мя отста» – Псалом 68. Господь принял в руку чашу с питьем, но, отведав, отдал назад. Чаша холодной воды, может быть, была бы им выпита, потому что продолжительное изнеможение сил, в коем он находился, рождало жажду, но питье, омрачающее чувство, было недостойно того, кто един за всех пил чашу гнева Божия. Несмотря на жестокость мучений, ожидавших его на кресте, Сын Человеческий хотел претерпеть их все с полным сознанием. Другого прохлаждающего питья бессмирно или не было, или враги Господа не позволили дать. Первосвященники и старейшины, несмотря на великий день праздника, все находились на Голгофе. Могли опасаться, что без их личного присутствия непостоянный народ переменит мысли об Иисусе Христе, или последователи Его отважатся воспрепятствовать совершению над Ним казни. Но главным образом привело их на Голгофу вероятно желание быть свидетелями бесчестия и мучений умирающего Иисуса, отравить последние минуты Его клеветой и насмешками, не допустить оказать ему какое-либо облегчение, видеть образ мыслей, стекшегося во множестве народа, и настроить по-своему произволу его мнения. Ах, природа человеческая обнаружилась уже в продолжении суда над Иисусом Христом с такой мрачной и низкой стороны, что от нее, не выходя из пределов истории, можно ожидать теперь всего». Приступая теперь к изображению самого распятия и смерти Бога человека, охотно признаемся, что мы, не без трепета душевного, приступаем к всему делу. Надобно повествовать о том, что служит предметом благоговейного удивления для самих ангелов, Творец видимых и невидимых, который мог призвать, даже сотворить легионы ангелов для исполнения воли своей, возносится на крест, подобно преступнику, и подвергается ужасным мукам. Единородный Сын Божий оставляется среди мучений смертных Отцем, у коего Он имел славу прежде мир не бысть, с коим Он есть едино, по существу и славе. Господь всяческих, имеющий жизнь в самом себе и дающий бытие всякой твари, истоевает от жажды, умирает, подобно последнему из сынов человеческих. Это такие понятия, коих никогда не совокупило бы самое пламенное воображение, если бы они не были преподаны верою. Это премудрость Божия, тайная, сокровенная, которая, будучи от век предназначена в славу нашу, никем, однако ж, не была познана, доколе Бог не благоволил открыть ее святым своим. Здесь, по необходимости, теряется всякое соответствие слова с изображаемым предметом, и повествование, само по себе слабое, становится еще более поверхностным и косноязычным. Самые евангелисты при всем случае изображают Иисуса Христа, так сказать, только по плоти, как Он представлялся чувством зрителей, не раскрывая того, что происходило в Его духе, не изъясняя тайны внутренних страданий Бога человека. Кто хочет знать сию тайну, а не участвуя в ней живой верой и живой деятельностью, нельзя быть истинным христианином, тот должен обратиться с молитвою к самому Духу Божию, который один предвозвещал Христовые страдания до совершения их, один и возвещает тайну всех страданий по совершении их. Слово Божие объявляет только, что для уразумения всей силы страданий Христовых надобно сраспяться со Христом и спогребстись Ему. А один из уразумевших свидетельствует, что после сего разумения весь мир покажется ничем. Послание к Филиппийцам, глава 3. Когда кресты были утверждены в земле, воины, следуя обыкновению, сняли с Иисуса Христа всю одежду, взяли пречистое тело Его, приподняли на крест, распростерли руки и начали прибивать их к дереву гвоздями. Потоки крови полились на землю. Вместо стонов и воплей, обыкновенных и неизбежных в таком случае, из уст распинаемого Господа услышалось другое. В ту минуту, когда, по всей вероятности, ожесточенные враги Его со злобной радостью следовали взорами за каждой чертой Его лица, ожидая видеть выражение муки, Господь кротко возвел очи к небу и сказал: «Отче, прости им, не ведят Бог, что творят». Таково послушание даже до смерти и смерти крестной. Того, который предал Его в руки врагов, попустил осудить на мучение и смерть, божественный страдалец называет своим отцом, точно так же, как называл Его при гробе Лазаря, или когда глаз с неба вслух всего народа свидетельствовал о Его божественном достоинстве. Заповедав последователям своим молиться за врагов, Богочеловек подает теперь пример всей высокой молитвы, подает в минуту ужаснейших страданий от врагов своих. Ближайшим образом слова сей молитвы, конечно, относились к распинавшим воинам, кои виновны были не тем, что исполняли дело своего звания, но что, следуя внушению иудеев, обнаруживали излишнюю жестокость. Но в самой вещи ходатайственная молитва Господа обнимала собою всех врагов Его. Из нея не исключался ни Каиафа, ни Пилат, ни Ирод, ибо все они, при всей злобе или лукавстве, действительно не знали сами, что делали. Ибо если бы знали, говорит святой Павел, то не распяли бы Господа славы. Впрочем, сие не значит того, чтобы не было виновных в смерти Господа. Кто бы не мог разуметь, если бы захотел того, что уразумел и с такой силой исповедовал даже отчаянный Иуда. Посему-то и Господь говорит: «Прости им». Без молитвы Господа, может быть, природа не перенесла бы поругания Творцу своему, и враги Его подобно врагам Моисея и Аарона, были бы пожертвованы землею, которая с трепетом держала на себе его крест.